Внизу страницы 41, новый пункт. В предыдущем пункте разные ступени, разные типы вот этого возлияния на внутреннем уровне, возлияния вина на жертвенник, радость возлияния вина на жертвенник, раскрытие бины в зо, раскрытие скрытых миров в раскрытых мирах на разном уровне, с разной степенью глубины, соответствует трем типам возлияния воды на жертвенник: ежедневному, праздничному и отдельно в праздник Сукос, который выделяется из всех других праздников тем, что это зман симхасейну, это время нашей радости. Вегины колозы гу нисуха яин, вегу рак машеба нисуха яин, гуфа ейш мадригас халукас. И вот все, что мы перечислили выше, это заняло у нас вот полторы страницы, даже больше, наверное. Это был разбор именно различных ступеней возлияния вина на жертвенник. Денису дыхола шона гукмой авойда бессимхо. Если подвести итоги, возлияние воды на жертвенник, возлияние вина на жертвенник ежедневное, подобно служению Богу в радости в общем плане. Да, симха михуса бе авейда, когда радость покрыта служением. Ашер лулы анису гоя бифхина салма де искасья. То есть, если бы не возлияние вина на жертвенник, то мир находился бы в ситуации алма де искасья, лыгамры микол и кол, в полном сокрытии. Божественность в мироздании находилась бы в полном сокрытии. Валды анису к ним же гилы йорза симха бейлен. Благодаря возлиянию вина на жертвенник, на внутреннем, в простом смысле или на внутреннем уровне происходит раскрытие, какое-то раскрытие радости в мире, отцвета радости в мире. Воеем тейвшихем мэйдем квинлы симхо. В праздничные дни, которые представляют собой сроки, специально предназначенные для радости, гины алиды анисух нимшиха симха ильёйна бегилы рав. Благодаря возлиянию вина на жертвенник происходит, привлекается высшая радость в большей степени раскрытия. В хага сукаши убихлу кола мэйдем аквинлы гилы симха ильёйна. В праздник сукас, который представляет собой, который входит с одной стороны в совокупность праздников, предназначенных для раскрытия высшей радости Генеоид Исенбазе, появляется еще больше, с другой стороны, поднятие в этом отношении Шигуз Мансим Хасейн, это время нашей радости, Деазгу Гил Асимха Атмис Бегил Ирав, когда происходит раскрытие сущностной радости, то есть вот не отцвета, а самого нутра этой радости в великой степени. Увихага сукес не тейса фойд нису хамаем. Так вот, в праздник сукес добавляется еще к возлиянию вина на жертвенник, возлиянию воды, к пониманию которого мы, собственно, и стремимся. Зачем мы занимались возлиянием вина на жертвенник? Чтобы понять, что такое возлияние воды. Да хефреш бен яин лимаем. Разница между вином и водой. Гуды яин ешли гевен вейны миштаны ле гевена кли, умай мейн ле гевену миштаны ле гевена кли. В чем заключается разница, ну, формальная разница, скажем, между вином и водой? В том, что у вина есть цвет, и этот цвет не меняется в зависимости от цвета сосуда. Я бы позволил себе не согласиться, но вот, во всяком случае, так Рэбе это говорит, а у воды нет цвета, и она изменяется в зависимости от цвета сосуда. Штана гевенакли. Дебекоя хохма шебенефе жуинен никуда сихлис. С точки зрения внутреннего устройства, скажем, человека, внутреннего устройства седрежиталшулус, способность хохмы, заключенная в душе, уинен никуда сихлис, это искра знания, искра разума, шебеху заключенная в хохме, дебекоя а хохме ешне иньоним, в смысле вода. Что такое вода? Если говорить с точки зрения внутренней силы души, то это та искра знания, которая заключена в способности хохмы. Дебекоя хохме ешне иньоним, что в хохме есть два момента. Некудеса осколов и некуда сихлис. И как мне это переводить на русский, спрашивается. В способности в хохме, ну, переводить на русский довольно сложно. Сейчас из дальнейшего объяснения станет понятно, что это такое, в чем здесь разница, в чем здесь соль. Но на терминологическом уровне я, честно говоря, даже и не понимаю, как мне это перевести. Значит, хохма – это первичное озарение, начало постижения, говоря грубо. Так вот, в этой способности души, способности к этому самому первичному озарению, первичному постижению, которое все является точкой, все является точечным знанием, с искрой, проблеском знания, да, в ней есть два момента. Одно – это некудеса аскола, другое – это некуда сихлис. Аскола и сихлис – это существительное и прилагательное. От одного корня, от корня сехла, от корня разум. Аскола – это с генерация идей, скажем, осмысление, но в значении генерации идеи применительно к хохме. Это функция хохмы. А сихлис – это разумный, осмысленный. Значит, есть точка осколы и точка разумная. Скажем так, ну, я не вижу здесь смысла переводить на русский, все равно на русском разницу мы не понимаем сейчас, на данный момент. Денекуда са осколы, денекуда осколы им ейсен некуда клолис. То, что мы назвали некуда са оскола, вместе с тем, что это некуда клолис. То есть, по отношению к разуму последующему, по отношению к развитию идеи, понятно, что мы... надо, наверное, это проговорить, потому что рыба здесь этот фрагмент рассуждений пропускает, имея в виду, что мы, наверное, сами все поняли. Мы сказали, что творение мироздания происходит благодаря именно мидейс божественным. То есть, в творении заложены, задействованы именно мидейс. Но мидейс воспроизводит мир, 6 дней творился мир, 6 мидейс, хэсэд гурдивэ, нэзэвод и сойд, они осуществляли этот мир. Это инструментарий, который творит мир, с помощью которого, вернее, творится мир. Вот то, как мир создается мидейс, он называется алма деис касия, это алма деис галис лиха, это называется раскрытыми мирами, раскрытыми, в смысле, что раскрыто существование мира, а божественность находится в сокрытии в нем. Выше этого находится бина. Бина – это постижение божественности. Бина – это то, что относится к области разума, который направлен не вовне, а внутрь. То есть, он имеет отношение к существу личности, скажем, существу божественности, в том, на что приводится пример. А вот это начало, оно выше мироздания, отделено парсой от зеранпин, то есть от мидей, с которыми творится алма деис галия, относится к области алма деис касия и скрытых миров, то есть миров, в которых божественность в раскрытии, а их существование находится в сокрытии, а их существование скрыто от раскрытых миров. Такая некоторая получается интересная путаница, забавная. И раскрытие этого аспекта, раскрытие бины, это раскрытие, связанное с возлиянием вина на жертвенник. Вот то, чем мы занимались выше. Возлияние воды на жертвенник связано с аспектом хохмы, который выше, чем бина. Тоже относится, естественно, к области Алмады и Скасия. Является еще более внутренним по отношению к божественности. Так вот, в самой этой хохме есть два аспекта. Некуда Саскола и Некуда Сихлис. Некуда Саскола, говорит Ребе, продолжая свои рассуждения. Вместе с тем, что... Да, понятно, что по отношению к... всему последующему развитию событий, по отношению даже к бине, тем более к мидейс, хохма – это точка. Это точечное знание, скрытое совершенно, крайне внутреннее, крайне замкнутое как бы в себе. Вот оно взаимодействует с биной в лучшем случае. То есть, это внутренняя божественность. Вся представляющая собой некуду. На хохму, скажем, намекает буква «Юд» из имени Юдки и Вовки, на бину намекает Гей, на мидес намекает Вов. Юдки и Вов – это и есть вот эта система, которой мы сейчас занимаемся, хохма, бина, зеранпин. На хохму, что примечательно, намекает именно буква Юд, которая представляет собой по существу точку. В идеале представляет собой точку. Так вот, Некуда Саоскола, вместе с тем, что это Некуда Клолис, вместе с тем, что это вот, тоже точка, которая имеет крайне общее значение. Некуда Клолис Адайн. Еще крайне знание, которое заключено в одном каком-то акценте. Вирайну Далевадзе из Некуда Саоскола Гибора Камаврик. То есть, помимо того, что то, что мы назвали Некуда Саоскола, это и есть то, что мы обычно объясняем, повествуя о том, что такое хохма, пытаясь объяснить, что такое хохма, мы сравниваем с проблеском молнии. Молния блеснула, и в ее моментальном вот в этом проблеске стали видны все детали пейзажа. Самые мелкие детали пейзажа стали видны, но на какие-то доли мгновения. Вот это Некуда Саоскола. Мы получили точку постижения, точку осколы. Так вот, вместе с тем, что, помимо того, что Некуда Саоскола – это Бора Камаврик, это вот это моментальное постижение всего-всего, но только на краткий миг. «Гинэ левадзэ из гинэ куда кэйлэлэс бельвад», несмотря, помимо этого, это всего лишь обобщающая точка. «Микол мокин квар ешлы гэвэн клоли». Помимо того, что это, обобщающая точка, обобщающий такой акцент, обобщающий проблеск, скажем, «Микол мокин квар ешлы гэвэн клоли». Все-таки у этого аспекта есть какой-то цвет. «Ма уваме гумускар». То есть, по крайней мере, на этом уровне понятно, что и каким образом постигается, что и чем постигается. То есть, это хохма, с одной стороны, хохма в том значении, в котором мы вот, называем ее Бора Камаврик, скажем, проблеском молнии. То есть, это крайне общее знание, которое вне дальнейшего развития абсолютно недоступно для обмозговывания и какого-то, там, скажем, совершения выводов на основе нее. Это очень возвышенное, внутреннее, корневое знание. Но при этом все-таки на уровне того, что мы назвали Некудас Аоскола, у этого знания есть уже какая-то, хотя бы какая-то определенность. Определенность это крайне такого общего плана, но она есть. По крайней мере, понятно, что постигается и чем постигается. И понятен предмет постижения и инструмент постижения. И это Ребе называет цветом. У вина есть цвет, у воды совсем нет цвета. А волны куда сихлис, если она без примесей. А волны куда сихлис эйн ло гам гевен клоли. А вот то, что мы назовем некуда сихлис, ну вот на русском языке разница непонятна, как ее передавать надо. То есть вот так поэтому и будем называть некуда сихлис. У этого начала, у этого аспекта в хохме внутри, да, у этой ступени в хохме, нет вообще никакого гевена, нет никакого даже самого общего оттенка, даже самого общего цвета. Киан и куда сихлис, гуа никра белошен нидеш дер сехалдикер кернкоп. Вот это вот никуда сихлис называется на идиш разумная, разумный поворот головы, как бы, обращение головы, наклонность, склонность, которая есть в голове, скажем, присутствует в голове. Шейный гам, если, ну, это там, как бы, дословно, это что-то нам должно объяснить, наверное, склонность разума, что ли, надо так, что ли, расположенность разума, предрасположенность разума, что-нибудь в этом духе. Шейный гам иньен клоли. То есть, это в момент, если я правильно понимаю, вообще не относящийся к практике разумения, к практике осмысления, скажем. Это мы даже не можем назвать его крайне общим моментом по отношению там, дальше к каким-то частностям постижения, скажем. Поэтому вот это вот начало, оно вообще ни с каким цветом не может быть сравнено, не может быть названо каким-то оттенком постижения. Это вот некоторый потенциал постижения далекий, скажем. То есть, некудас аскола, я понял, как это на русский, наверное, надо перевести. То есть, хохма в своем существе – это точка. Неразвитая точка. То есть, это, ну, обычно, когда мы объясняем, что такое хохма, то хохма, вернее, вот эта последовательность хохма, бина и даас, под даас мы в данном случае подразумеваем, кстати говоря, мидейс. Даас является ключом, который включает в себя шесть. Это момент, который является непосредственным порождением мидейс. Ну, вот здесь мы сейчас даас не обсуждаем в этом маймере, а имеем в виду, что совокупление хохмы и бины, оно каким-то образом порождает мидейс. Мидейс – следующая за биной ступень. Так вот, надеюсь, что не страшную глупость сказал. Когда мы объясняем последовательность хохмы, бины и даас, то мы обычно говорим что-нибудь примерно такого рода, что вот порождение, возникает у человека идея, ночью человек проснулся, у него в голове вдруг какая-то возникла мысль, он еще сам не сообразил с просонья, что там в этой мысли ценное, что не ценное, в чем, какова детализация этой мысли, какая-то идея ему пришла в голову. Если он заснет обратно, то эта идея, она к утру забудется полностью, он только вспомнит, что что-то такое интересное придумал, а что он придумал, как он придумал, это ему уже будет не восстановить. Если же он начнет заниматься разработкой этой идеи, разработкой этой бина, то тогда эту идею можно будет схватить, потрогать, там, может быть, даже воплотить в результате, там, он ее будет разрабатывать так, что эта разработка будет практической, носить практический характер, и воплотит ее на практике, скажем. Вот это взаимоотношение между хохмой и биной. То есть хохма – это борок амаврик, с одной стороны, это все знание целиком, которое в дальнейшем было разработано, но в той форме, в которой совершенно его невозможно схватить. Вот это проблеск молнии. Человек все увидел, с одной стороны, все увидел вплоть до самых мелких деталей, все ему было дано в постижение, но в постижении просто вот дано было воспринять и там поразиться, скажем, и получить впечатление от этого, но не более чем. Если по мотивам этого постижения, из этого постижения он не выловит, не вытянет детализацию на осознанный уровень, на уровень уже такого обмозговывания бины, то ничего из этого постижения не выйдет. Это так и останется вспышкой, которая сотрется из памяти тут же. Так вот, некудас аскола это то, то есть и хохма, она в общем плане вот такая точка, точечное знание, которое чуждо детализации, не нуждается в детализации, вне ее. С одной стороны, абсолютно полная. Понятно, что сколько бы мы биной не расковыривали эту вспышку хохмы, мы все равно до конца ее не расковыряем. Хохма все равно останется более общим знанием и более полным знанием, чем бина. Потому что бина, вот сколько-то она процентов информации, которая заложена в хохме, скажем, выловила, ну, 100% никогда не выловит. То есть это глубина, которую не развернуть в бину целиком, только в идеальной схеме. Да? Так вот, в любом случае хохма остается хохмой, остается точкой, только потенциалом понимания каким-то. Но при этом в ней есть два момента. С одной стороны, хохма, как она становится началом для понимания бины, скажем, вот это мы называем, если я правильно понимаю, некудаса аскола. То есть, это точка постижения. Это уже какое-то постижение, уже начало определенного процесса. Только единственное, что этот процесс здесь в точке. Он здесь упакован в точку, нуждается в разворачивании, в распаковывании, нуждается в развертывании и так далее. То есть, это максимально полное содержание некоторой идеи, только упакованное в проблеск молнии. А есть некуда сихлис, то есть тоже всего лишь точка, тоже всего лишь потенциал, но это даже вообще не оскола никакая, то есть это еще и не идея, это точечный потенциал того, что может эту идею породить. Ну вот, надеюсь, что это в такой форме понятно, и главное, не мимо маймера. Венекудаса аскола, так, шейный гаменин клоли, вейншу ло шум гемен клоли. Так вот, эти два аспекта внутри хохмы, которые, понятно, пытаются описать нам возлияние воды на жертвенник, дать понимание тому, что, что представляет собой возлияние воды на жертвенник на внутреннем уровне. Эти два уровня мы можем сравнить с жидкостями, которые обладают, обладают или не обладают цветом. Под цветом мы здесь подразумеваем определенную, ну, вот, осмысленность, смысл заключенный, смысл, которым обладает идея. Так вот, некудас аскола с этой точки зрения обладает каким-то цветом, а некудас сихлис, она не обладает цветом вовсе, потому что это, там не, нет еще идеи как таковой. Там нет никакой определенности, никакой, никакого прихвата, никакой вот, генерации идеи еще не происходит. Есть только генератор. Венекудес аско, так, гевен клон. Венекудес аскола, венекудес сихлизем, шемену маим. Так вот, некудес аскола и некудес сихлиз, они представляют собой аналог на внутреннем уровне масла и воды. Мы выше говорили о трех жидкостях, вино, масло, вода. Вот вино, масло, вода, это, соответственно, вино, это бина. То есть это то, что наполнено смыслом, у чего есть полноценный цвет, который вот даже не перебивается цветом сосуда с точки зрения этой метафоры, настолько насыщенный цвет. То есть вот это уровень знания, наполненный смыслом. Масло – это то, у чего какой-то цвет есть, какой-то, наверное, надо сказать, и вкус, да, и вкус какой-то есть. Там есть какой-то смысл, пускай он такой вот не очень-то бросающийся в глаза, а вода, у нее нет совсем цвета и так далее. Умаем шебехохма, так, некуда засекретим, шемен умаем шебехохма, здесь точка. Дешемен ешлой гевен, умаем эйнлой гевен. У масла есть определенный цвет, определенный, это я добавил, у масла есть цвет, и, а у воды нет цвета. У миштанли ефи гевена кели. И вода приобретает цвет сосуда. Воду налили в сосуд, она в красный сосуд, она выглядит красной. Кианикуда сихлис гибихол мускал лифиркей. Потому что, что означает вот эта метафора про, про сосуд, цвет сосуда. Вода приобретает цвет сосуда. А потому что эта точка, некуда сихлис, она, естественно, как генератор идеи, она присутствует в каждом постижении. В каждом постижении она присутствует сообразно с масштабом этого постижения, характером этого постижения, и окрашивается в его цвет. То есть она, как действующее лицо, присутствует в любой идее, естественно. Просто она присутствует в нем в такой форме, в которой она сама не имеет цвета. Это сама способность, а не конкретика там, постижения и осмысления, не конкретика смысла. Поэтому она окрашивается смыслом этой идеи. ВАВП начинает представать перед нами окрашенный смыслом идеи. ВАВЫДАС АЛИВИИМ БИХЛЕЙ ШИРГУ ЛАРОМА КОЛО. Служение левитов. Мы сказали, что песни произносятся только на вино. Выше мы приводили высказывания мудрецов. Вот служение левитов, которые сопровождали, музыкальное сопровождение осуществляли, принесение жертвоприношений, заключалось в том, чтобы ларома колу, поднимать, возвышать голос, петь. Бешир шель корбан, в песне по поводу жертвоприношения. Омнам колзе гуракалан и сохим шель корбан вэлой ала корбан ацмей. При этом их песнь, она подразумевала именно несохим, именно те моменты, которые прилагались к жертвоприношению, но не само жертвоприношение. Дегины бикарбоны сейшны иньоним, поскольку в жертвоприношениях присутствуют две идеи, а карбоны с ацмом, ва несохим шарокарбонис, сами жертвоприношения и несохим этих жертвоприношений. Мы цитировали Рамбу, мы даже зачитывали, да, на эту тему насчет несохим. Да, карбоны с макривым окейнем, весь окровозанный сохим, а леви и мемим ширу. Жертвоприношения, сами жертвоприношения, скажем, барашка какого-нибудь, быка, приносили-ка они, технические работы жертвоприношения, собственно, приношения Несохим с тем же успехом, лежала на Кеаним. Так вот, Кеаним приносили жертвоприношения, потом они приносили те Несохим, которые необходимо было, которыми необходимо было сопроводить ту или иную жертву. И вот в этот момент, как раз во время принесения Несохим, левиты произносили свою песнь. Дезеу вавад алеви гу, и это то, о чем говорит пасук, и будет служить тот левит. Вииса безояр дегу пхинас бина, да вы дезальвием гу лирамших пхинас гу пхинас бина. Там такой, ну, на самом деле, тем, кто знаком с этим пасуком и одновременно обладает опытом чтения Писания, понятно, что здесь вавад алеви гу. Вот это слово «гу», он бросается в глаза, его, ну, такая вот непонятность, неуклюжесть. Ясно совершенно, что оно что-то привносит, какой-то смысл сюда, который, так вот, непонятен сходу, который нуждается в объяснении, нуждается в прояснении. Так вот, «вавад алеви гу» в этом словосочетании, и дословно «вавад» и «будет служить», «алеви», «левит», «гу», «он». Зачем здесь вот это «он»? Непонятно. В Зоар объясняется, что слово «он» указывает на бину. И таким образом эта фраза начинает означать следующее. Служение левитов заключается в том, чтобы привлечь аспект «гу» из бины. «Вамшоха зой гу аль едея ширбы кол давка». Вот это привлечение происходит благодаря именно песне. Векианима видосом песни в смысле вот громкого служения, как мы выше процитировали, что это было, кстати, цитата, процитировали Зоар, Ларом и Коло, вот служение левитов заключало в том, чтобы они именно возвышали голос, чтобы они громко пели. То есть это громкое служение, служение вслух, скажем. А кеанима видосом бехашай, а служение кеаним, оно тихое служение. Они все, значит, молча свое служение производили. Они мавидосом бехашей. Векедеиса безуэр, как написано в Зоар, декахану бецлойсу веруса делибо, что кеаним, они служат, вот левиты, они возвышают голос свой, а кеаним служат молитве, в молитве и сердечном желании. Шиештейпхинас битун, о чем, ну, то есть, что служение кеаним и левитов вот так вот драматически различается. Служение кааним — это тихое служение, внутреннего свойства. Вот оно там на уровне сердечного желания, как молитву произносят шепотом. Вот такое служение шепотом, служение в тишине, скажем. А левиты — это служение громкое, служение песни. И кааним занимаются карбоной, с жертвоприношениями, а в смысле жертвоприношениями, в смысле там, барашками, овечками и так далее, принесением. А левиты свою песню поют именно по поводу несохим, по поводу, скажем, возлияния вина или воды, или мучных жертвоприношений, масла, которое входило в мучные жертвоприношения. Вот так. Вереуса де либо. Так. Шиеи штейпхинас битуль. А с чем это связано? Есть два типа битуля. А битуль аль-еды ашир шигуби испайлус. Битуль, который связан с песней, который связан с испайлус, связан с возбуждением, с тем... Битуль — это в любом случае подчинение, опять же, подчинение, самоаннулированность, принятие собственной подчиненности, скажем, это движение душевное, оно может выражаться в песне, то есть в возбуждении. «Ваабитуль бериуса де либо шигуби хашай» и битуль, который выражается в «бериуса де либо» в сердечном желании, который связан именно с молчанием, скорее, с тишиной. «Вихол битуль гойрам амшохал и фиеркей» – каждый битуль, любой битуль, битуль – это вот внутренняя пустота, скажем, он порождает, причиняет, провоцирует Привлечение свыше, как любой, как сосуд, причиняет, сосуд призывает к своему наполнению. Он влечет, причиняет привлечение, соответствующее его типу. И вот эти два сосуда, то есть, соответственно, битуль левитов и битуль кеаним, то есть битуль песни, который связан с Несохим, и битуль, который мы сказали, о котором мы сказали выше, кеаним произносит свою песню только в связи с вином, только на вино, то есть на Несохим, и битуль кеаним, который связан именно с принесением жертвоприношения, с принесением жертвоприношений, вот эти два битуля – это идея возлияния воды, возлияния вина, возлияния воды. «Де ины еиш разин вэгэм соид нейлам, вэш разин дэ разин шэгэм соид дэ соид». Есть, а в чем идея? Есть тайны Торы, которые представляют собой скрытую, скрытое в Торе соид нейлам, скрытую, скрытые тайны. «Вэш разин дэ разин», а есть тайны тайн, которые представляют собой соид десоид, тайну тайн, скрытое из скрытого, венису гаяин шальиде и ширальви и нишепхинес разин. И вот в результате возлияния вина на жертвеннике, на жертвенник, который происходит в результате вот этого шальиде и шираке льви. Нису гаяин, сейчас секундочку, венису гаяин шальиде и ширальви и нишепхинес разин. И возлияние вина – это что? Это, наверное, можно сказать, выражение того, что благодаря песне левитов привлекается аспект разин, привлекается аспект тайн, тайн первого порядка. У нас получилось тайны и тайны тайн. Привлекается аспект тайн. «Вэху гилу симха ильёйна дэвхинас бины» – это раскрытие высшей радости, которая относится к аспекту бины. Шигу гили алма де искаси. Это раскрытие скрытого мира внизу в раскрытых мирах или в зеранпин, в зависимости от того, как мы это описываем. Везео эй номер шира лаяйн. Это то, о чем мы говорили, что вот левиты, они произносят свою песню только на вино. Де яйн упхинас бино. Вино – это аспект бины. Эм абоним смейхо. Гиней, веселая мать детей. Гиней пхина зу, из Гилин, да? Гиней пхина зу и разин алма де искасия. Это идея тайны, скрытый мир, он же тайна. Микол моким алидейши шальвим венисуха яин гумизгалы. Несмотря на то, что это скрытый мир, вот он раскрывается таки, благодаря песне левитов и возлияние вина на жертвенник. А вот разин де разин гусоид сосум, разин де разин, тайна тайн, это дословно заткнутая тайна. То есть тайна, которая за семью печатями. Вегу сосум мина соид гамкин. То есть это что такое тайна тайн? Это такая тайна, которая и от того уровня, который мы назвали тайной, скрыта. То есть это следующий уровень, следующий слой, это то, что запечатано, действительно, там есть уровни раскрытые, есть комнаты, куда всем можно заходить, есть комнаты, куда не всем можно заходить, а есть комнаты, куда никому нельзя заходить. Вот это вот самые внутренние тайны. И за ним шахрака лиде авыда за кеним. И это привлекается только служением кеаним, да, видосом губируса де либо унисаха я маим давка, служение которых происходит Бериуса де Либо, вот этим вот самым внутренним образом, тихим служением сердечного желания. И Рэбе связывает это служение, этот уровень служения связывает с Нису Гамаем, с возлиянием воды. «Везеу де Бальвим неймар лошен таро, векианим неймар лошен гдуша». И вот это та причина, по которой в связи с левитами употребляется термин «чистоты», чистоты, от слова чистый, а в отношении кеаним применяется термин святости. Выгодла малос агдуша ал малос атара, и выше ступень святости по отношению к, к ступени чистоты. Велахейн гинакейни малидея видосом берутся деливимом шихим кинес разин де разин, по этой причине кеаним своим служением берутся делиба, сердечным желанием, привлекают аспект разин де разин, тайн и тайн, вернее, тайн-тайн, дештея мадрейгес нисуха яйн амшохас пхинас разин, что две ступени возлияния вина, привлечения аспекта разин, тайны первого порядка, то есть бины, венисуха маим амшохас пхинас разин де разин, и возлияние воды, то есть привлечение тайн-тайн, боим ахара вейда дерой шашона в йоме кипурим, они происходят после служения Роша Шона и Йом Кипура. Дегине Амшоха, Дейом Акипурим, Гу Маши Косова, Нухи. Это опять новая тема. Очень быстро чередуются темы. Иногда даже начинает немножко укачивать. То есть мы с одну тему подняли, вторую тему подняли, третью. И, в общем, ну вот у меня такое складывается ощущение, что Рэбе постоит то ли времени не было до конца Фарбрэнген. Что Рэбе полагается на то, что мы, в общем, какое-то представление общее имеем о большинстве этих вещей, которые говорятся. Мы проговорили тему с маслом и вином, и она, на мой взгляд, осталась в каком-то плане незаконченной. Ну, так или иначе, вот мы следуем языку Маймера, пытаемся успевать за ним. Вниз у Маймера, что это называется так. И тут я потерял место. Угу. Вегине амшохас, да, так вот, и фокус здесь в том, что служение праздника Сукес, оно приходит вслед за служением Роша Шона и Йом Кипур. Вегине амшохас, амшоха да Йом Кипурим, гу маши косова нехи, анехи гу мейхи хулу. Вот служение Йом Кипура, это служение, о котором сказано «я тот, кто стирает». Имеется в виду, Всевышний говорит, что вот его в Йом-Кипур, он прощает грехи и так далее. Я стирающий. Даль едейшней помим анойхи. Рэбе интересует в этом стихе удвоение, естественно, слова анойхи. Анойхи, анойхи, гумойхи. Я. То есть, ну, вот эта вот аллитерация, она вызывает вопрос, естественно, в Торе. Художественный прием удвоения, многократного повторения одного и того же слова, как чисто художественный прием, не может присутствовать. Если такое имеет место, то нуждается в объяснении в каком-то, несет в себе какой-то смысл. Так вот, почему сказано «анейхи, анейхи, гу»? «Анейхи, анейхи, мизгалы, пхинас», да. «Даль еде и шней помим анейхи», «анейхи, анейхи, мизгалы, пхинас, гу». Значит, «анойхи, анойхи, гу, мойхи». У нас получается «я», да, если дословно, «я», «он». Благодаря двум «анойхи» раскрывается аспект двум «я», раскрывается аспект «гу». «Шезоу ва авада лейви гу». То есть, происходит раскрытие того, о чем мы выше, то, что выше мы связали, со стихом «ва авада лейви гу». Зор связался со стихом. «И будет служить левит». Благодаря служению левита раскрывается аспект гу, то есть бина. «Вэгайну дебихдэй шиие гилы пхинэс вавада лэви гу». То есть, для того, чтобы произошло раскрытие вот этого «вавад алэви гу», «гинэзэ бо альидэй шней пиомим анэйхи анэйхи». Для этого необходимо, чтобы вначале произошло вот это двойное анойхи. Дабл анойхи. «Де анэйхи аришен лимафрея ашигу анэйхи ашейни кесидронгу пхинасоев колалмин». Вот это вот анэйхи, это, честно говоря, я не понял этого оборота. Что и помним, анэйхи, анэйхи. «Де анэйхи аришен», первое анэйхи, задним числом. «Шуануйхи ашейни кесидрон», которая второе аноихи, вот это я не понял, первое аноихи, которое задним числом, то есть второе аноихи, по порядку, не понял. Все понятно. Первое аноихи, которое второе с конца. Вот так вот. Губхина Соевку Лалмин. Почему второе с конца? Потому что оно получается вторым от этого Вавад Алейвигу, того результата, к которому эти два анойхи ведут, так я понимаю. Указывает на аспект света окружающего мира. Соевку Лалмин. Ваанойхи Ашейни Лемафрея. Шигу Анойхи Аришин. А второе... Второе... Подождите секундочку, я сейчас запутался. Маришин Лемафрея, Шигу Анойхи Ашени. Первое с конца, то есть второе, это Соев Кулалмин. А второе с конца, то есть первое в этом перечислении, Анойхи. Анойхи. В Анойхи Ашени Лемафрея, Гу Анойхи Аришин Кесидрон. Губхина Умадрейга Шелимайла Мипхина Соев Кулалмин. Это тот аспект, который выше Соев Кулалмин. То есть, еще раз, значит, мы сказали, что Анойхи приводит к тому, что Ваавад Алейвигу. Значит, в этом перечислении получается Анойхи Гу. Ну так, в пасуке. Анойхи Гу. Анойхи, как она приводит Гу. Значит, в этих двух Анойхи. Первое с конца, то есть наиболее близкое к Гу, то есть второе с начала, это Соев Кулалмин. А второе с конца, то есть первое по порядку пасука, то Анойхи, с которого начинается, Анойхи Гу. Первое в обычном порядке Анойхи, это тот аспект, который выше Соев Кулалмин, выше света окружающего мира. Дештей пхинейс анейхи мамшихим алиде авейда демамоким штей пхинес умка делибо. Значит, эти два аспекта анойхи, они привлекаются благодаря служению маамаким. В Рош ха-Шана Йом Кипур мы читаем псалом «Ми маамаким кросиху Ашем» – «Из глубин возвала к тебе Бог». И известный вопрос – почему «мима маким» из глубин во множественном числе, и объясняет нам внутренняя Тора, что эти «мима маким» указывают на два уровня глубины, на два уровня углубления, один за другим, один глубже другого. Так вот эти «мима маким» «штей пхины сумка делиба» – это два уровня глубины в сердце, два уровня глубин сердечных. «А эхада лейв го бина делибо» – первое – это то «бину либо». Первый уровень глубины – это то, о чем сказано в Зоар. Бина называется сердцем. То есть, первая глубина – это бина. «Веумка де либо губхинас пнимиус бина» получается, что сердце – это бина. Глубина сердца – это внутренность бины. «Ваамшоха ги ими соев кулалмин» – привлечение оттуда – это привлечение из света окружающего мира. Если я правильно понимаю, то, что мы описали выше, как возлияние вина на жертвенник. Привлечение скрытых миров внутрь раскрытых. «Ваашини гиней алейв гу маши косу». А второе – это само сердце. «Шикосу в либе ро гарби хохма». «Гиней алейв гу маши косу». Второе привлечение – это сердце в том смысле, в котором о нем сказано в Писании. В Писании… А сердце мое видело много хохмы. «Де лейв гу ламит бейсен сивес хохма», что лейв, с одной стороны, лейв – это либо бино, то есть сердце указывает на бину, с другой стороны, лейв по гематрии 32, и указывает таким образом на 32 тропинки хохмы. То есть, ну вот именно с хохмой связывается число 32. «Веумка де либо пнимию за хохма» с этой точки зрения глубина сердца, вот эта вторая, более внутренняя глубина, это уже глубина не бины, а глубина хохмы. «Ваамшоха гимели майла мисоев кулалмин», а привлечение происходит с уровня, то есть это указывает на привлечение с уровня, который возвышается над окружающим светом, над светом окружающим все миры. «Дехлолу шнеем гуамшоха снису хаяину маем бехага сукис». И вот это вот начало указывает на привлечение уже воды в праздник сукис.